Я вас категорически приветствую. Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
Долгожданное продолжение.
Сегодня у нас будет спектр преступного элемента, как говорится, бродяги-девицы, как мы любим. Сегодня мы будем говорить про вторую серию «Место встречи изменить нельзя», шедевра, наверное, всех времен и народов, всенародно любимого фильма, ну, я думаю, в представлении не нуждается. Напомним, что в прошлый раз мы остановились на том, что Груздёву, так сказать, предъявили обвинение, и авторская такая находка, что в качестве краткого содержания предыдущих серий, конечно, он не дошел до того, как Гайдай в своем произведении «Бриллиантовая рука» прокручивал, да, это краткое описание, но он, как я считаю, подобрал хорошую находку, он другие дубли показывал, да, одних и тех же сцен. Да. И мы между титрами можем примерно вспомнить о том, о чем было в прошлой серии.
Жаловаться? Ну, насчет жалоб я уже слышал, приходилось. А насчет жулика, правда, вы не жулик. Вы человека убили.
Как мы помним, серия заканчивается на том, что наш отряд оперативников едет по сигналу, потому что где-то тут банда взяла склад. Точнее, по крайней мере, есть подозрение, что банда этот склад грабит.
Сторож со склада позвонил. Он к знакомой дворничке напротив зашел погреться, возвращается. Замок на месте, а изнутри полоска света пробивается.
Черная кошка?
Черт её знает.
Сторож, который охранял склад, старенький человек, зашел к дворничке погреться, и это спасло ему жизнь, потому что, как впоследствии мы увидим, банда «Черная кошка» свидетелей не оставляет, она всех режет направо-налево. В этом плане, конечно, в книге она немножко другая, более хитрая и изворотливая. И когда они подъезжают к складу, обнаруживают, что замок, закрывающий его, как-то странным образом перекушен. Это сыграет впоследствии роль изобличения главаря, того самого Горбатого. Тараскин первым ныряет туда, во двор этого склада или какой-то оптовой базы, и он действительно показан как смелый человек, потому что неизвестно, что там произойдет. А происходит следующее, что банда уже в этом складе хозяйничает вовсю, кричит какой-то из этих бандитов «Атанда!», и это, по словарю воровского жаргона, я специально посмотрел, пособие для оперативных и следственных работников милиции «Киев, 1964 год», означает тревога, так же как АТАС. АТАС тоже тогда использовался.
АТАС — это сокращение от «Атанда».
Да.
Всё внимание по-французски.
Именно, именно, да. Это такой вот французский.
С нижегородским.
Да, 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 да. Отдельно поговорим про это. Отмечу, что вооружена наша опергруппа наганами. Наверное, пару слов сказать надо, потому что наган — это символ революции и Красной армии. И, кстати говоря, рабочий крестьянской красной милиции, потому что они служат именно там. Наган-револьвер системы образца 1895 года, калибр 7,62, иногда называют трехлинейный револьвер образца 1895 года. Можно им пользоваться как с предварительным взведением курка для лучшей точности, так и со самовзводом. То есть нажал, выстрел произошел. А почему его приняла в свое время еще царская армия на вооружение? Потому что у пули нагана большое останавливающее действие. Предполагалось применять его в том числе и по всадникам, чтобы лошадь остановить. Ну и полюбился он впоследствии и Красной армии, и чекистам. Производили его на Тульском заводе, так что, скорее всего, наши герои пользуются наганами, которые были либо на Тульском заводе произведены, либо в Ижевске, куда часть этого Тульского завода была в 1942 году перевезена. И мы впервые слышим какое-то жаргонное слово.
Атанда!
Атанда. Я думаю, что надо дать очень краткую справку по поводу вообще воровского жаргона, потому что по этому поводу до сих пор идут и споры, и мифы ходят, и говорят о том, что воровской жаргон он целиком и полностью еврейский, другие говорят, что воровской жаргон изобрели чуть ли не чекисты, ну, много чего говорят. Если мы попытаемся определить, когда примерно он появился, ну, мы потеряем эту нить где-то в глубине веков. Скорее всего, он был очень долгое время, но такая организованная преступность на Руси такого городского типа, потому что мы будем говорить в основном про городских преступников, это все-таки то, что сформируется примерно в 17-м, 18-м и махровым цветом расцветет в 19 веке. Кстати говоря, ведь мы говорим «воры», это понятие достаточно позднее, это понятие 18 века. Раньше говорили «тать», вор, то есть который ворует чужое имущество, тать, отсюда выражение «тать, крадущийся в ночи».
Вот. Процесс воровства назывался «татьба».
Татьба, совершенно верно. Ну, там были еще такие специальные названия, например, «ласкание», это у карманников было, «ласкание» или «щекотание», когда мы будем говорить про нашего «косылёк, косылёк, какой косылёк», мы будем говорить о том, что было понятие «щекотнуться», это когда спалили нашего вора. Но, как бы то ни было, вор – понятие изначально, ну, по крайней мере, века 17-го, это человек, который выступает против конкретно царя и государственной власти. В первую очередь мы вспоминаем знаменитых воров Лжедмитрия I, Лжедмитрия II. Все-таки я скажу, что не Лжедмитрий, а Дмитрий Иванович, ибо он…
Лжедмитрий Иванович.
Нет, нет, просто Дмитрий, ибо он погиб при исполнении и на протяжении своей вот этой вот жизни в плане царствования никто его не изобличил, изобличили его после смерти. Ну и такие известные воры, как тот же Емельян Пугачев, например, это персонажи, которые говорят о том, что эти лица действуют против непосредственно власти. Но когда Петр I, наш великий законодатель, в том числе попытался все как-то систематизировать, он вывел такую формулу, что любое преступление в Российской империи – это преступление против него личное государство, даже если ты просто у соседа украл кошелек. Поэтому ты вор, потому что ты воруешь у меня, у царя.
Вообще странно, то есть вор, он ворует. Тогда было специальное слово про людей, которые совершили госизмену, заворовался. А вот украсть – это другое, чисто для справки.
Да.
Сейчас вор – это высокое звание внутри уголовной иерархии, а кто не вор, не имеет такого названия, звания, тот крадун, он крадет. Вор ворует, а этот крадет. Это разное.
Абсолютно верно. Да. И почему мы такой экскурс делаем в историю? Я хочу подчеркнуть, что «Место встречи изменить нельзя» – это не только детектив, не только остросюжетный боевик, а это еще и определенный, да, экскурс в историю, потому что наши герои борются с преступностью, которая набирает обороты в силу того, что недавно закончилась война, много оружия, и старый преступный мир, он тоже какую-то трансформацию перешел. А в то же время, как их предшественники, например, начальник Жеглова и Шарапова, или вот Панков, следователь прокуратуры, они еще застали тот старый уголовный мир, еще царский.
Довоенный, да.
Даже дореволюционный, да, и да, послереволюционный. А вот его генезис, особенно в 19 веке, он очень интересный. Вообще, мы знаем, что у русского народа отношение к разбойникам, к ворам было достаточно толерантным.
И… Кроме конокрадов.
Вот, я только хотел сказать, да. Самая опасная была профессия. Если ловили конокрада, ну понятно, увел лошадку, значит, не на чем пахать.
Мы умрем от голода.
Да, поэтому конокрада чаще всего забивали всем миром, причем забивали не столько из злобы, хотя такое, безусловно, было, там были и жестокие случаи, например, могли, извиняюсь, палку в зад запихать так, что невозможно вытащить было, или, например, выколоть глаза перед тем, как забить все вместе. Это было связано с понятием «круговая порука», то есть, чтобы тебя не заарестовали, надо, чтобы каждый взял нож и каждый нанес удар, грубо говоря.
Был повязан кровью.
Да, кстати, когда я говорю не только по злобе, вот были зафиксированы случаи, когда, например, такого конокрада забивали до смерти, и в процессе забивания отвлеклись крестьяне на выпивку.
Угу. И… А он взял и сбежал?
Нет, он попросил, чтобы ему тоже налили, и тогда они сказали, он все-таки тоже христианин, и тоже налили.
По-христиански.
Да. А потом
все были христиане.
Да.
И забили до смерти.
Абсолютно верно. Вот. То есть, если говорить про отношение к преступности, за исключением особых вот конокрадов, например, да, или тех, кто, например, ворует у покойников, вот особенно жестокое наказание было для тех, кто разрывает могилы, и если они берут там что-то ценное, угу, Это нормально, но не дай бог ты забрал у трупа последнюю рубашку, особенно у девушки. Это считалось самое страшное, что вообще могло быть, и могли тоже очень жестоко наказать.
Я только хотел спросить, что же такого ценного могли крестьяне положить в гроб, чтобы не впадлу было могилу раскопать и что-то оттуда вынуть? Я понимаю, как люди известной национальности сейчас своих хоронят вместе с Мерседесом, аудио, видео, да, телефоны, да, все должно в могилу поместиться. Ну, то есть там есть что вынуть, а нищие, у нищих крестьян что? Оказывается, рубашку можно снять.
Вспоминаю черный анекдот: заказывает мужик себе гроб 2 на 2 метра. Его спрашивают, зачем? Захочу так лягу, захочу так. Да. Ну, в 19 веке, вообще, когда мы говорим про преступный мир, он действовал примерно как и в 1945 году, и позже, и сейчас. У него были разные специальности, и была среда, которая всегда поставляла нужную информацию.
Это сейчас я вас предостерегу. Сейчас преступность вся не такая. Появился интернет, потом скажу. Давай.
Хорошо, хорошо. Так. И вот огромной такой силой являлись в дореволюционной России в 19 веке, например, бродячие торговцы Офеня. Отсюда можно сразу сказать, феня пошла. Они говорили на своем жаргоне, который понятен был только им, они по-разному тоже, некоторые прибавляли к словам какую-то приставочку типа «чик», там, чик пошел, чик сделал вот так вот. Некоторые прямо вот слова выдумывали, которые вообще невозможно догадаться.
Почему. Правильно, чик по, чик шел, вот так.
Да.
То есть
да.
Слово надо делить и дурацкое приписывать.
Именно.
Но это не они. Нет.
Да. Ну а почему? А зачем это? Ну, это про бродячие торговцы, которые со собой носили такой короб, поэтому их иногда называли коробейники, и торговали какими-то…
В разнос.
Да, лубочными…
Камевояжёры.
Да, да, камевояжёры торговали какими-то нитками, иголками, иконками и так далее. Но а зачем такой язык? Ясно, что они тащили все подряд, ну или во всяком случае были очень хорошими наводчиками. Второй момент – это бродяги, которые просто по Руси ходили. Бродяги в городе назывались 17 века гулящие люди, потому что они по кабакам сидели, нигде не работали и шатались по ночам. То есть ночью выходят на охоту, кого-нибудь кистеньком по голове, забирают деньги и пропивают их в кабаке.
Замечу, что блатные наши и сейчас называют себя бродягами точно так же.
Да.
Ну а тут я бы, с твоего позволения, уточнил. Жаргон, его, как правило, это не специально придуманный язык, это язык профессионалов, так скажем. Когда мальчик, некоторым образом причастный к компьютеру, говорит другому мальчику: «У меня мать сдохла», ну, взрослых это повергает в ужас, а он про материнскую карту, плату, да, говорит, да. И точно так же везде рождается специфический жаргон, который, в общем-то, может быть и непонятен. Когда один уголовник из тех времен другому говорит: «Вчера угол отвернули», угол – это чемодан, отвернули, украли, значит, где я? На Бану, Банхоф – это по-немецки вокзал, да. Ну, понятно все. Но, в принципе, как это, я не знаю, по-моему, после 90-х годов у нас по фене уже все, по-моему, понимают. Ряд слов, перекочевавших там, беспредел, кошмарить там и прочее, которые никогда нормальные люди не знали, что это такое, теперь просто понятно всем. Употребляется на всех этажах власти, абсолютно с самого верху до самого низу, и всем все понятно, обратите внимание. Поэтому я бы это… Нет, оно не придумано, это профессиональный жаргон, который непонятен окружающим.
Согласен.
Слово «клёво» как раз от этих… Офигеть,
да, да, клёво, да. Клёвые еще, ну, собственно говоря, феня, да, и, да, и можно даже отдельную передачу про,
да, это делать. Я еще вдогонку скажу, да, что они практически все были староверы,
да,
эти. И вот когда протопоп Аввакум сидел в Нарьянмаре, как это нынешний Пустозерск или что-то там такое, в деревянном срубе в подземле, то это вот они, малявы, от него носили к боярине Морозовой и, да, обратно. из староверов. Это важно.
Вот вы прям подвели к тому, что важной группой еще являлись староверы и различные сектанты, которые тоже были отверженными. И вообще, когда мы говорим про 19 век, это еще у нас феодализм и цеховая система,
и самая. Тайные сообщества.
Тайные сообщества, которые, по сути, повторяли цеховую систему, которая была. Угу. И тоже были начальники, общак. Да. Было понятие экзамена, то есть если говорить про цеховика какого-нибудь средневековой Европе, сапожника, там шедевр должен сделать, да. А ты должен доказать, что ты вор. Даже у нищих были свои цеха, и ты должен был 6 лет быть подмастерьем нищего, должен был все нищенские песни, церковные напевы знать, в общем, ты должен экзамен был сдать, и пока ты его не сдашь, ты должен был платить определенную плату.
Ну, то есть ты профессионалом становился своего дела.
Ну и плюс к этому феню эту самую обогатили помимо бродяг, помимо афеней, помимо вот этих самых старообрядцев, нищих, еще и евреи, безусловно, тоже.
И цыгане.
Да, цыгане, евреи тоже такие нации в достаточной степени угнетаемые, да, особенно если говорить про евреев, то уж точно. Вот еврейских слов огромное количество, там шмотки, пацан, вот сейчас все пацаны, а это слово из идиша к нам пришло, или слово «блатной». Это очень просто, это тот, кто записан на бумажке. Кстати, по поводу того, что записано на примере нищих цехов в XIX веке, были специальные книги, куда реально вносили, там, что вот этот нищий, он работает там-то, там-то, чтобы не забыли. И отношение людей было тогда, еще в XIX веке, когда большая часть населения была сама по себе бедной, нормальная. Во-первых, бродяг всегда пускали в избу, а сектантов могли запустить в избу и там переночевать банально. Вот идет путник, переночует, пожалуйста, потому что, во-первых, как-нибудь не так поступишь, он может прийти спалить твою избу. Ну и вообще, уж лучше он, чем власти. И именно в XIX веке появилась пословица «ябедник – чёрта праведник», и ябедников уже тогда называли суками. То есть ябедничать на воров нельзя.
Стукачок.
Стукачок, да.
Ну, тут опять-таки на это наслаивается, во-первых, христианская мораль, как ни крути, а она была, это странник. А если он идет по святым местам, например, что значит, ты его не пустишь? А если даже не по святым местам, ты вообще как, человек или нет? Ему заночевать где-то надо, кров, тепло, чаю попить, в конце концов, кипятку хотя бы. Я уж не говорю о том, чтобы ты его кормил, дать поспать – это законы гостеприимства, оно одно от другого неотделимо. Ну и да, во-вторых, может, дом сожжёт.
Ну, всякое может быть. Особенно учитывая, что вот эта артельно-цеховая система, когда везде были люди, которые в этой системе так или иначе состоят, поэтому, например, какой-нибудь старовер из Архангельска мог запросто прийти к староверу в Астрахани и сказать: «Дай денег, я такой-то, такой-то тут давал», это все работало. Но если мы говорим про преступный мир, то он уже к началу 20 века сформировался, вот вся иерархия появилась уже та, которую мы наблюдаем и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е и прочие годы. И мы будем, кстати, в этой серии наблюдать разных представителей вот этого преступного мира, правда, ему нанесли очень жестокий удар 20-е, 30-е годы, и мы будем, кстати, в течение этого обзора говорить про эти удары. И вот в 45-м году кое-кто снова повылазил, и кое-кто даже сумел пережить все эти года, и даже попытались они воспроизвести те самые банды, которые кошмарили, как мы уже сказали.
Наводили ужас.
Наводили ужас, да, в период гражданской войны, в период после гражданской, в период НЭПа и так далее. И с ними гораздо быстрее справились, чем даже после революции. Об этом поговорим. И вот как раз на этом фронте наши герои, которые вступают в бой бесстрашно, потому что сразу завязывается перестрелка, у этих тоже наганы. Впоследствии, когда убьют Левченко, да, там в книге, ах, у этого Жеглова прям такой азарт, ярость, он любит убивать людей. Ну, по Высоцкому в этой сцене не скажешь, что он любит убивать людей, он просто делает свою работу.
Для меня вообще затруднительно понять. Он в конце говорит: «Я убил бандита».
Да.
А поделитесь, а что с ним надо делать? Вот ваша банда убивает людей. Что с вами надо делать? Для меня загадка. Вот люди, которые стоят на страже закона, если ты считаешь, что ты можешь отнять чью-то жизнь, найдутся другие, которые отнимут твою. В чем проблема-то? Откуда у тебя пистолет? Ты почему отстреливаешься по представителям власти? Единственное, чего ты заслуживаешь, это пулю в башку. Все, вопрос закрыт. Причем он что? Я вот не понимаю. Он бегает по улице и стреляет в беззащитных женщин и детей? Нет. Он пристрелил при исполнении служебного долга бандита, и который оказывал вооруженное сопротивление. Что значит ему нравится? Что
за чушь? Вот это и есть та самая определенная диверсия, да. И про это мы будем говорить. Гриша 6 на 9 тоже правильную вещь делает. Он пытается закрыть ворота, чтобы хоть как-то задержать бандитов, которые уходят на полуторки, ГАЗ АА. Аутентичные, которых с 41-го года, по-моему, у нас производили. Это та самая, тот самый фургон, хлеб, который. Вот. Но не знали наши герои, что действительно бандиты на этой машине. Кстати, за рулем рецидивист Есин. Это тот самый, который зарезал в первой серии оперативника, да, которого из Ярославля, Векшина, и который впоследствии будет с Фоксом удирать. Ну, я думаю, все смотрели, ничего страшного, если скажу. Вот,
наоборот, надо объяснять.
Да. Пока машина заворачивает за угол, прыгает с крыши в кузов убийца Тягунов. В фильме это омерзительный персонаж, он так вот сыграл такого омерзительного типа. В книге это Тягунов вообще красавец, но абсолютно омерзительный внутри человек. Вот. А Шарапов в это время стоит на посту где-то чуть в стороне, я так понимаю, и он слышит выстрелы, естественно, мечется, и как классно построен кадр. Шарапов заходит за угол, а с другого конца, соответственно, Фокс спрыгивает. Это все очень... Ну, мы понимаем, что все... Фокс это точно бандит, а Шарапов-то не знает.
Что за стрельба, браток? Прям как на фронте. Оружие есть?
Есть.
Наградной. Слушай, может, ты постоишь здесь пока, а? Я узнаю, что там, а?
Давай,
только никого не выпускай сюда, а? Договорились?
Свой. Развел дурака молодого, да.
Да, молодого дурака развел. Надо было сразу там, что ты с этим, он с ТТ, что ты с ТТ бегаешь? Кстати говоря, вот он нарушитель, его Жеглов зачем сюда поставил, куда он там собирается бежать? Просто по книге и по фильму Шарапов очень много раз поправляет Жеглова, а тут, получается, он сам очень сильно накосячил, он упустил бандита. Ну, правда, к чести и книжного Шарапова, и киношного он это сильно переживает, понятно, и можно, ну, сделать скидку, что он зеленый в этом
конечно,
деле конкретно
да,
зеленый, да. Вот, просит он Фокса, актер Белявский, красавчик.
Я сейчас!
Вот почему-то он не выстрелил. То ли потому, что Шарапов обернулся, закричал, то ли еще почему-то, то ли потому, что он уже далеко был, быстро убежал. В общем, Фокс быстренько в кобуру, т.т. и ушел огородами. Про орден надо сказать. Маленькая деталь, которую только, наверное, ну, специалист или кто интересуется, поймет. Во-первых, действительно, ТТ у него наградной, и у Шарапова сразу к нему уважение. ТТ просто так не вручали. Да. Кстати, в фильме еще есть наградной боярд, который вручили Груздеву. Ну, наверное, он очень хорошо работал в госпитале каком-то, заслужил. А вообще, вот этот самый орден Отечественной войны, он первой и второй степеней бывает, он утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года. Первой степени вот, до 1945 года получили этот орден 324 тысячи, почти 325 тысяч. Второй степени 951 тысяча. Вроде, казалось бы, достаточно много. Кстати, впоследствии к 40-летию Победы еще в 1985 году в итоге еще 7,5 миллионов получит. Вот у меня как раз прадед мой, участник войны, он получил вот этот орден как раз в 85-м году, получается, за 7 лет до смерти своей он получил. Вот. А за что вручали в годы войны, на секундочку? Да. Ну, вот я не все выписал, я только самое основное. Ну, во-первых, летчики получали те, кто поразили особо важный объект в тылу врага, те, кто сбил 4, 5, 7, 3 разных самолетов, там бомбардировщики по-разному они, те, кто сделал 20 успешных боевых вылетов, это для бомбардировщиков, те, кто сумел починить самолет в тылу врага, то есть сел в аварийку, починил и полетел к своим, те, кто под огнем починил 10 самолетов под огнем, тот, кто эвакуировал под огнем 3 танка с поля боя, первым ворвался в ДОТ, окоп, ДЗОТ, кавалерист, который шашкой уничтожил отряд врага, Вот. Тот, кто привел на базу вражеское судно для моряков. То есть, тут, ну, это подвиг-подвиг, действительно.
Серьезно, да.
У Шарапова такой орден есть. Первая тоже степень у него. А, причем у Фокса особенность. Вы, наверное, видели этот орден, он обычно вот так вот навинчивается на винте. А у него он висит на этой, на плашечке такой. И эта особенность вот в чем. Дело в том, что именно такой орден выпускали только с 1942 по начало 1943 года.
То есть, в самый разгар. Самые страшные годы.
Да, и человек действительно, ну, может считать с первых дней войны, ну, или во всяком случае, там, 42-й – это тоже мясорубка. Ну, и, наверное, это повлияло на то, что действительно Шарапов повёлся. Кстати, актер Алексей Миронов, который играл шофера Копытина, такой, он во время войны он как раз-таки получил орден первой степени, вот тот самый, то есть тоже боевой человек. Но как бы то ни было, вот есть их фирменный знак. Черная кошка, причем не котенок, а такая очень красивая черная кошка. Жеглов берет ее за шкирку, живодер. А я так пригляделся, он не кошку берет, а все-таки макет кошки. Да, да, швыряет ее. Кстати, в книжке там нет этого эпизода, то есть там нету этой засады, банды, там черная кошка все время ускользает. То есть приезжает опергруппа на места, где уже, которые уже разграблены этой бандой. И вот там как раз оставили в одном месте черного котенка, сразу Тараскин его, значит, себе за пазуху. Но это действительно воровской знак, да, который как раз указывает, да, что это действительно банда была тут, именно черная кошка. Они не стесняются. Правда, я бы на месте оперативников подумал, может быть, это те, кто под них работает, такое тоже возможно. Володя Шарапов смотрит по сторонам, Жеглов спрашивает, ты чего потерял? Ничего, а кого? Офицер тут, понимаешь. Ну, в общем, выясняется, что, конечно, развели его. И наша опергруппа возвращается назад, они все в пыли, с какими-то там ссадинами, в известке. И это, кстати, вот к вопросу о том, что, конечно, оперативная группа так не прыгает туда-сюда по делам. Да, ну, это вайнеровская, как бы.
Экшен должен быть.
Да, экшен, да. Обобщение. Да, ничего страшного, я тоже не вижу в этом ничего плохого. И возвращаются они к Груздеву, которого из камеры, значит, выводят. И начинается, собственно говоря, продолжение обработки этого самого Груздева.
Время идет, Иван Сергеевич. Не тяни, чего там. Я понимаю, это трудно, но вы снимите грех с души. Снимите грех, сразу же легче станет. Поверьте мне, я знаю.
В книжке это немножко не так, там растягивается все, по-моему, на сутки, потому что подключается как раз прокурор Панков, который подробно впоследствии инструктирует Шарапова, что он должен сделать. Он еще говорит в книжке, что это классическое преступление из корыстных соображений, мы практически почти как на семинарском занятии с вами, но не будем забегать вперед, вы должны все доказать, найти и так далее.
Вот у меня он вызывает серьезнейшее омерзение, этот персонаж. Вот просто омерзение изначально и до самого конца. И вот кто тебя в кино больше всех бесит, отталкивает, раздражает, это самый хороший актер всегда. И несмотря на то, что он вот такой вот мерзкий, а Шарапов, ладно, это к делу отношения не имеет, что ты мерзкий. Мы вот тут все расследуем. Это тоже очень показательно.
Хотя и Жеглов постоянно говорит, мы не от себя работаем. Да. Да. И, кстати, Шарапова тоже…
Ну, Жеглов-то его все время с подколкой там, давай-давай, пари, козлина, и так с тобой все ясно. А не ясно, нет.
Ну, достаточно много чего ясного есть, потому что он как раз и продолжает, что ты долго готовился, да, утихомирься, раз попался, имей мужество сознаться, чистосердечное раскаяние смягчает вину, верно, ну, вообще юридический бред сказал, если так разобраться, и Шарапов, кстати, это подметил, кстати, в книжке Шарапов, он же читает эту криминалистику, он уже соображает, что Жеглов что-то не то говорит, но Жеглов не адвокат, и не следователь прокуратуры, он оперативник, он раскалывает человек. Поэтому он, конечно, формулировку вот такую подал. Вот. И как раз-таки, что предъявляет? Главная улика какая?
Вот протокол обыска у вас в Лосинке. Почерк Желтовской узнаете?
Да, это ее рука.
Читайте, читайте.
Что за чертовщина? Какой пистолет? Какой?
Вот этот самый. Узнаете?
Тут, честно могу сказать, мне, когда я вот пересматривал перед нашим обзором фильм, мне показалось, каким бы классным был Высоцкий, вот сейчас, наверное, для наших зрителей это будет удивительно, но мне так кажется, в роли Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании». Как колет! Кстати, вот любимый мой персонаж «Преступление и наказание», я об этом много раз говорил, в этом плане производственный роман Достоевского, и Порфирий Петрович так грамотно раскалывает такую, ну, это самый умный и толковый персонаж там, безусловно.
Ну, хороший вопрос. Какой пистолет? Вот этот, наградной, у тебя их 10, что ли? Непонятно. Ты к чему это сказал? Какой? У тебя один, наверное.
Кстати, Жеглов же его еще на месте преступления, когда появился Груздев, и тот говорит, где пистолет? И Жеглов так вот так, якобы вот так просто между делом спросил, а когда его взяли? Сбивает с толку. А в фильме орёт Юрский хорошо. И Шарапов как-то, Шарапов как-то отводит лицо. В книжке там вообще Шарапов офигел от этого. У него прямо как будто режут человека. И причем он же говорит, изверги, провокаторы, и если у Шарапова что-то там колыхается, то для Жеглова это все, он такого видел много.
Я не убивал! Не убивал! Не убивал я! Я вам всем заявляю, слышите, не убивал! Изверги!
Ну-ну.
Кстати, тоже такая определенная подковырка со стороны авторов, потому что тут Шарапов как-то вот нутром чувствует, что, может быть, этот орущий Юрский не виноват, а он, когда приходит вообще первый день, когда Векшина убивает, он сидит, ждет, там, когда придет Жеглов, и слышит, как в соседнем помещении какой-то уголовник симулирует сумасшествие, визжит. На протяжении там, вот, чуть ли не суток это делал. Но это же уголовник, а это интеллигент, а интеллигент так вести себя не может.
Да,
это только сталинские палачи могут.
Конечно.
Так его выставить. Тоже такая определенная подача. Кстати, в книге там не только пистолет. Там очень здорово, когда диктует Жеглов как бы постановление, почему задержать, там же надо обосновать, почему ты вдруг хочешь задержать. Он говорит следующее. Следующие есть улики. Первое. Записка угрожающего содержания. Лара, решайся, иначе я решу все сам. Как вы думаете, он угрожает тут? Как в прошлый раз, да, был? Угу. Окурки папирос Дели, которые курит Груздев, это как раз Шарапов подметил. Кстати, табачная фабрика Клары Цеткиных выпускала. А по моему мнению, Дели – это впоследствии такое немножко переиздание очень популярной 20-е годы папирос. Делегатка там была такая женщина, эмансипированная с папиросой. Да. Кстати, в 20-30-е годы очень много выпускали интересных папирос. Например, были папиросы декабристы. Или, например, карамель Феликс Эдмундович Дзержинский.
Неплохо.
Да, много было. Ну, в 30-е годы это же НЭП был, там можно было продавать вождей. Да, а потом немножко это всё прикрыли, и, может быть, делегатка превратилась в Дели. Ну, тут я могу ошибаться, и историки табачной промышленности меня, может быть, поправят, да. Чем еще подтверждено показаниями Липатникова, который видел его как раз во время, когда примерно было совершено преступление, пистолет типа системы «Боярд». И вот то, что в фильм не вошло. Полис – страховое свидетельство, оформленное за день до убийства Ларисы Груздевой, который тоже находился непосредственно у Груздева. Кстати, вопрос. Вот Груздев живет у какой-то домашней хозяйки, он снимает, очевидно, часть дома вместе со своей женой Желтковской. Во-первых, Желтковская какая-то старая очень, как мне кажется. И учитывая, что она пишет реферат, значит, она какая-то там аспирантка или студентка, ну, старовата. Ну, пусть, может быть, она там какая-нибудь заочница. Вопрос в другом. Почему она, видя, что найден пистолет, подписывая протокол, она же его подписала, не подумала о том, а что он тут делает. Не вспомнила, кстати, Фокса, который до этого приходил и подбрасывал пистолет. У меня такое мнение, что, скорее всего, она, в принципе, от Груздева такое могла ожидать. Груздев достаточно скрытый человек, Ну, короче, мутный человек, прямо скажем. Это не значит, что он там обязательно может убить, но то, что он человек себе на уме, даже его ну, сожительница Желтковская, наверное, понимает. Ну, я бы так это объяснил.
Ну, в целом, конечно, странно, да. Если здесь кто-то был, если сюда кто-то заходил, незнакомый мужчина, видный при этом, Фокс.
Она его заметила,
видный. Да. И такое не вспомнить, и да без разницы. Думаешь ты, что твой мужик кого-то мог убить или нет, это бабка надвое сказала. Может, и мог, но как положено, докажи.
Потом
я тебе расскажу, что было. Да. А что вы до него докопались? Ну, тут вопрос-то у женщины всегда лежит в совершенно примитивной плоскости. Мы со всем уважением к женщинам. Вот он, кормилец. А вот его нет. Вот ты своими словами ты лишила себя материального благополучия. Он добытчик, раз, и его нет. Ну давай, вот в таком возрасте найди кого-нибудь еще. Попробуй.
После войны.
Так точно, да.
Ну, в общем, странно, да, странность такая есть. И, в общем, когда Груздев кричит про провокацию, в книжке Жеглов так абсолютно спокойно на него смотрит и говорит: «Ах, провокация! Хитер бобер!» И как раз говорит: «Мера пресечения вот такая, содержание под стражей, потому что, учитывая тяжесть содеянного и то, что он может скрыться, нужно ему именно вот такое применить». А, кстати говоря, в книге Шарапов, кстати, тоже полностью уверен в вине Груздева. Это потом у него возникнут сомнения. Ну, в фильме он, по крайней мере, как-то отворачивается. Ну, пускай. В книге, кстати говоря, потом же Жеглов, по-моему, через сутки просит Шарапова заехать к Груздеву, чтобы тот, так сказать, покаялся, все-таки посидел на нарах, покаялся. Вот. Груздев, кстати, нахамил Шарапову, который исключительно вежливо с ним общался в книге, и прям сказал: тоже мне исповедник с наганом выискался. То есть такой озлобленный был человек.
Тут понять можно, тут это арест, это и заключение под стражу, это такой стресс у человека, что многие свой словесный понос удержать не могут.
Ну, а Жеглов говорит, раз не хочет он кается, у нас и так улик хватает, и он говорит в книжке следующее: «Вольному воле, не в обиду Груздеву сказано». Вообще там, конечно, Жеглов, да, душу. Ну, ему 26 лет, во-первых, да, он молодой, и почему не пошутить. Кстати, компания молодых людей, которые делают общее дело, они так стресс снимают. Кстати, в книге есть очень классная сценка, как раз она происходит после того, как Шарапов отчитывается о разговоре с Груздевым, когда приезжает целый генерал авиации, и, очевидно, он ошибся, он пришел в отдел по борьбе с бандитизмом, он должен был в отдел, где орут. Орут, я напоминаю, это отдел по регулированию уличного движения, который с 1961 года будет переименован в ГАИ как раз. А в общем, он благодарит за то, что найдена угнанная его МК. Жеглов просит его, точнее, он так подводит его, этого генерала Лиховского, это герой какой-то, ну, это, наверное, такой собирательный образ вот всех героев авиации, которые, как какой-нибудь Покрышкин, там, трижды герой Советского Союза, ну, крутые люди, вообще летчики при Сталине, это прям…
Ну, сталинские соколы.
Круче них я даже не знаю, кого можно представить. В общем, он подводит его к мысли, что можно поблагодарить, например, сообщив в газету на посту, это ведомственная газета, благодарность. И он записывает: «Капитан Жеглов». Шарапов говорит: «Я тут ни при чем», и уходит. Ну, Жеглов говорит: «А мы же не нашли эту машину. Это же как бы мы присваиваем чужую славу». Жеглов на него смотрит, как на дурака. Во-первых, Шарапов, фамилии и имена оперативников из газеты вырезаются, во-вторых, мы делаем общее дело. И еще вот этот вот генерал Олеховский придет на комсомольское собрание, это хорошо, потому что Жеглов комсомолец, его хотят кандидатом в партию, там есть комсомольская линия. Короче, Шарапов в восхищении, как Жеглов все грамотно разрулил, и прямо он, там есть в книжке такая классная фраза: быстромыслие Жеглова, он быстро мыслит, он говорит: как хорошо, что, точнее, как плохо, что у нас в разведке такого парня не было. Ну и Жеглов так весь расцветает, ему приятно, да, действительно приятно. Вот, ну, когда в фильме это все убрано, ну, понятно, хронометраж, едут они, когда после этого допроса Груздева в автобусе, разговор по поводу вот этого офицера. В книге этого нет. Кстати, сразу вопрос: а как же опознали и кто опознал Фокса? в ресторации, когда его берут. Оставим пока его под вопросом. Да. Тут-то понятно, его знает Шарапов, он его в лицо видит. С другой стороны, и Фокс Шарапова тоже очень хорошо запомнил. Ну, в общем, Жеглов спрашивает приметы, спрашивает, был ли у него шрам. В общем, в голове у Жеглова самая настоящая картотека. Он сразу там перебирает, где какие на свободе, где какие в тюрьме.
Тут, замечу, не очень сильно это прописано. Неоднократно говорили. Есть хорошая книжка, называется «Момент истины», либо «В августе 44-го».
Во какая.
Вот там гораздо подробнее. Точка на месте, точка не на месте, шрам, глаза, туда-сюда.
Южно-русский говор. Неужели Мищенко?
Да, как это у товарища в башке крутится. Настоятельно рекомендуем, обогащайте себя хорошими книжками.
Я присоединяюсь. Вообще лучшая книга про контрразведку. Лучшая. Я других не читал. Да и, наверное, и про разведку. Да. Но мы оптимисты, я уверен, что напишут и лучше, и круче.
Будем надеяться, да.
Итак, следующая сцена в коммуналке. Глеб чистит сапоги. Он вообще он во всем хорош. У него самая лучшая подпись. В те времена это было очень важно. И подписи, и вообще писанина сама по себе, никаких печатных машинок тогда
мало
было, и в основном ценились писари. Вот у меня еще мой прадед, который служил при царе, выбился в унтер-офицеры, потому что очень хороший почерк у него был, кстати, передался и моему прадеду, и его вот так вот пристроили. Даже доходило до того, что разные ведомства и разные, например, части соревнования устраивали, какой писарь лучше кренделя выписывает. Такое тоже было.
Каллиграфы, фактически. Кстати, странно, я же пожилой, нас учили перьевыми ручками писать.
Я тоже застал.
Вот, в чернильницу мака. Нажимная, волосяная, прописи там туда-сюда. Это бесконечное повторение, и тогда с почерками было хорошо. Это в моем детстве шариковые ручки появились, которыми запрещали всем писать, иначе ты изуродуешь почерк. В те времена, там вообще…
Не надо смотреть.
Да, там же вообще ничего не было другого, ну и, наверное, все должны были писать сильно лучше, чем сейчас, а нет.
Ну, это одна из деталей. Вот в книге все жители коммуналки, они прям боготворят Жеглова, потому что он реально начальник, но он настолько близок к народу, он всегда готов и советам помочь, и вообще как-то вот что-то основательно, власть пришла.
Да.
Вот тут сцена есть, я считаю, не очень удачно снят, ну не совсем удачно, это когда у Шурки ее муж однорукий, фронтовик, пытается бузить, дай рубль, а она ему говорит, где я тебя трёшек найду, и он говорит, да фронтовик по морде хрясь, ну он выпивший, да, и Жеглов его просто хватает и прижимает к стене.
Слушай, ты инвалид, ты вот что, еще раз забузишь? Я тебя сразу посажу, понял?
В книжке лучше, в книжке там такой захватик легонький, и тот просто сел и встать не может, ну вот как полагается, да, при задержании. И говорит ему следующее, слушай, ты инвалид, вот что, еще раз забузишь, и я тебя сразу посажу, понял? Пока она весь дом обсирывает, ты черт гунявый, говняный, значит. В общем, ты меня понял? Вопрос, а за что посадить-то? А посадить за хулиганство. И вот вопрос хулиганства в 20-е, 30-е, 40-е годы – это очень интересный юридический вопрос, и, может быть, мы посвятим буквально 5 минут, потому что для понимания питательной среды всех этих уголовных элементов, с которыми борется Жеглов и Шарапов, хулиганский элемент – это элемент номер один. Хулиганство, оно изначально было, ну, не таким страшным, конечно, преступлением, и иногда ограничивались, как бы мы сейчас сказали, административными мерами.
Внушением.
Внушением, да, постановлением на вид, постановкой на вид, какими-то, допустим, беседами, да, и так далее, воздействовать пытались. Но.
Я вот когда на заводе трудился еще, середина 80-х, у нас были товарищеские собрания в цеху. Например, шлифовщик Сидоров в пьяном угаре помочился на клумбу. Расскажи коллективу, Сидоров. Что привело тебя вот к такому поступку – гадить посреди города на клумбу? Ну, Сидоров-то, как ты понимаешь, он уже трезвый, а там дяденьки, тетеньки сидят.
Стыдно.
Прекрасный, да, это ключевое, это стыдно просто тебе перед братвой, как в глаза-то смотреть. Ну, тебе на всю жизнь это запомнят, и где надо, и не надо, будут вспоминать, как ты, Сидоров, отметился. Это имело очень серьезное воздействие, очень. Это при том, что… Не помню, уже рассказывал, нет, если ты помочишься на забор, Это хулиганство. А если ты развернешься лицом к публике и вывалишь свое добро, те же действия, совершенные с особым цинизмом. А это уголовная статья. Вот ты, баклан, уже и заехал. А вместо тюрьмы тебе товарищеское собрание, где тебя пропесочили, мозги на место поставили, и ты, сгорая от стыда, оттуда убыл. Урок.
Одно из важнейших событий, которое заставило советскую Фемиду несколько пересмотреть свое, ну, достаточно толерантное отношение к этому всему, это, конечно, знаменитое Чубаровское дело, про которое мы, по-моему, уже упоминали как-то. Упоминали, массовое, да, изнасилование в сквере Сен-Гали, которое произошло в 20-е годы. А несчастную женщину.
Я там за забором жил, но участия не принимал.
В общем, это настолько было резонансное дело, что зачинщиков даже приговорили к расстрелу. Хотя по факту им грозило, по-моему, там от 5 до 8 лет.
Ну, там 52 человека, по-моему, приняли.
Они продавали просто эту несчастную, да, женщину, девушку. Она там, во-первых, ее заразили венерической болезнью, там всю, извиняюсь, разорвали. Ну, короче, там дошло до того, что вот такое применили дело, которое в советском законодательстве и в юриспруденции имело силу. Это общественное мнение, выраженное конкретно в коллективных
письмах,
да, с подписью там 10 тысяч подписей, тут 5 тысяч. Приговорить собак к смертной казни. Вот.
Ну, а что с вами еще делать? Вы же, да, не люди.
То есть, да, хулиганство, были градации. И за некоторое хулиганство можно было действительно и сесть уж точно. И вот этот персонаж, ему как бы Жеглов говорит: ты уж слишком много себе позволяешь, я тебя могу посадить. Ну, понятно, не он, а суд, но тем не менее, вот эта вот борьба с хулиганством.
Не, ну тут рукоприкладство. В пьяном угаре. Это тогда отягчающее обстоятельство было, если я правильно помню.
Да.
Это теперь ни о чем.
Да, отягчающее обстоятельство, да, раз. А если еще это имело такой социальный момент, связанный с тем, что ты, допустим, ночью бузишь и разбудил рабочих, которым завтра на работу, это дополнительно на себя ложится тяжестью, ну и так далее и тому подобное. Вот, ну, это отдельная тематика вообще борьбы с хулиганством, феномен хулиганства и так далее. Потому что если хулиганам действительно давать спуск, да, то они могут дойти до того, ну вот я помню, случай в 64-м году произошел, описанный в одной книге, там, «Преступление насильственного характера», была советская книга, ну, для внутреннего пользования. Угу. Вот хулиганы выпивали, потом дрались, никто на них внимания не обращал, а потом они взяли и человека проиграли. Проиграли женщину, пришли к ней и говорят: мы тебя сейчас зарежем. Ну, ты можешь кого-то другого привести. Она какого-то сезонного рабочего у клуба встретила, заманила его к себе, они его убили. Потому что в карты проиграли.
Это были распространенные страшилки. Совершенно очевидно, не беспочвенные. Что типа в карты проиграли, например, убить человека в кинотеатре на сеансе там в 12:00 условно. Восьмой ряд, пятое место, вот его зарезать надо, и зарежут. Это постоянно такие басни ходили. Я лично не видел в кинотеатрах убитых, но такое все время рассказывали. Да.
Ну, конечно, это единичные случаи, но такое все-таки бывало. Даже киллеры в советское время были.
Убийцы, прекратите.
Ну, я имею в виду, нахожу, наемные убийцы, не так выразиться, наемные убийцы. А, вот. Но другой вопрос, насколько это симптоматично было, это уже другой вопрос.
Ты понял меня? Ты уже лишних года полтора на свободе ходишь. Понял!
Ой, да Глеб Егорыч, да
без с ним!
Она, да
забери,
забери, забери,
забери. Кстати, в роли Шурки, надо сказать, это актриса Нина Корниенко, которая на секундочку играла Сюзанну в фильме «Безумный день или женитьба Фигаро» 1973 года. Как бы, постановка театра, Московский театр сатиры, да, и там она прям там секси-секси, там, где Ширвинт играет графа прекрасно, там, где Миронов играет Фигаро, кто не смотрел, посмотрите, вот такое произведение. Кстати, единственный театр, где я стараюсь бывать часто, это как раз Московский театр сатиры, где недавно, к сожалению, покинувший наш Ширвинт, очень долго был театральным и постановщиком, и директором, я так понимаю, этого театра. Вот. И там даже актеры молодые, смотришь, ты же копируешь Ширвинда. Но это хорошо. Это хорошо.
Так, так, так. Сейчас немножко прервемся и в следующий раз продолжим. Спасибо, Глеб. На сегодня все.